Время Отца и Сына и Святого Духа. Воскресное Евангелие сегодняшнего дня напомнило нам, как Господь впервые вошел в новый для себя город, город Иерихон. Вошел туда в окружение учеников. И при входе в городские ворота сидел некий слепец. Сидел он там долгие годы. Другой евангелист уточняет имя этого слепца – Бартимей. Узнав, кто идет мимо, спросив у окружающих людей, вдруг слепец завопил: «Иисусе, сыне Давида». Это обращение не просто дань родословия Христа Спасителя, а это исповедание того, что именно мессианский род, ветвь от Давида царя по пророческим обетованиям, дошла до того незримого путника, который вошел в их Иерихонский град. Это именно исповедание Иисуса Христом. Это исповедание Иисуса Мессии. Это указание на то, что пророчества сбылись, и сейчас может быть явлено чудо от Богом посланного Мессии не на ком-то и где-то и когда-то, а на мне и сейчас. Ибо Мессия должен дать прозрение слепым. А я Бартимей слепец. И вот я исповедую свою веру, что тот, которого не вижу, но про которого мне сказали, что проходит мимо меня, идет в наш город Иерихонский. Он способен меня исцелить. Ему говорят: «Умолчи, что ты возмущаешь народное спокойствие». Но слепец больше и больше вопиет, привлекая к себе внимание. Господь был вынужден остановить свое шествие, подошел к просящему и спросил, чего он желает. «Господи, да прозри». По-русски: «Чтобы мне начать видеть». И знаменитые слова: «По вере твоей будет тебе». Ты веришь, что я Христос Мессия? Ты устами исповедовал это? Проверим же твою веру. Если ты искренен, то Господь немедленно даст тебе просимое. И слепец прозрел. Как связать эту тему с памятью новомучеников и исповедников российских, которые сегодня воспоминаются всей полнотой нашей Церкви? Особенность мучеников 20 века, в отличие, например, от древних мучеников, в том, что никакого гонения на Церковь объявлено и провозглашено не было. В Советском Союзе, по официальной версии, гонения на Церковь нет и быть не могло, потому что Конституция гарантирует всем равные права исповедовать любую веру или не исповедовать никакой. Поэтому на международном уровне всегда так с усмешкой и с таким с нелепым выражением лица говорилось: откуда у нас может быть гонение на верующих, когда у нас полная свобода и демократический выбор. Это, конечно, ложь, потому что безбожная установка изначально подразумевала искоренение всякой веры, и православной, и, между прочим, мусульманской, и иудейской, и всякой прочей. Нельзя сказать, чтобы лучше и ближе к большевикам были, например, старообрядцы, или католики, или баптисты. Это, конечно, не так. Везде, где было понимание о Боге как Творце, любое учение, которое отличалось от воинствующего материализма было объявлено вне закона, и безбожные пятилетки как некая духовная норма приводили к страшным последствиям. Церковь искоренялась как старое режимное установление. Ее просто не должно было быть. Слепец, который сидел при входе в Иерихон, исповедовал открыто, возвысил голос, заставил Спасителя подойти к нему. Был некий диалог, засвидетельствованный окружающими, и он вошел, тот дьявол в Евангелие. Мы слышали его сегодня. А никакого суда, никакого публичного обвинения в отношении верующих никто не устраивал. И не было богословских диспутов, где бы доказывали, что Бог есть или нет, что Бог таков или иной, Троица Он или какой-то еще. Всякий суд решала организация под названием «Тройка». Как они устанавливали вердикт окончательный и не подлежащий приговору, так оно и было. Есть выражение «на миру и смерть красна». Легко, наверное, по крайней мере, легче гораздо исповедовать истину с верой, что ты умираешь за правое дело. Кого-то вдохновишь своим подвигом стояния в вере. Найдешь какие-то слова, точнее не ты, может быть, найдешь, а Дух Святый даст тебе, как Евангелие говорит, чтобы заранее не думать, что я скажу своим мучителям и неправедным судьям. Но этого обычно не было. В закрытом помещении перед циничным и лукавым следователем, который вовсе не пытался понять смысл и суть переживаний, который нарушал все законы нравственные и морально-этические, который мог себе позволить унижать, оскорблять, издеваться, физические насилия применять, как хотел, без ограничений. И страдали, и выносили на себе этот вердикт не за дело, не потому что были, скажем, враги советской власти, 58-я статья, а просто потому, что не было вариантов по-другому вынести приговор. Все, без исключения новомученики и исповедники, коих мы память сегодня совершаем, были объявлены государственными преступниками, старорежимными представителями, как бы недобитыми, недоэкспроприированными, недообреченными и прочее, прочее. Честного диспута, давайте поспорим, а давайте выясним вашу позицию, давайте мы ее опубликуем, давайте эти диспуты дадут питание и суд общественности, интеллигенции, международному какому-то арбитражу. Ничего подобного не было в помине. Более того, когда на Западе из числа русских эмигрантов или иных христиан, католиков, протестантов, пытались сказать, что в России идут гонения, что в Советском Союзе церковь в униженном положении. Официальная версия была такая: это неправда, этого нет и быть не может. И получается, что даже те, которые страдают, которые реально на Колыме, на Соловках, в Казахстане, в лагерях проводят долгие годы неправильного осуждения, которые расстреляны, которые тысячами закапываются в землю на Бутовском полигоне и везде. Их как бы даже нет, нет их подвига, некому их оценить. Они не могут вдохновить никого, кто глядел бы на мучения Георгия Победоносца или Пантелеимона, или иных древних мучеников, и вдохновлялись бы подвигом. Никто не даст речь Павлу Власову на суде, потому что суда нет. Есть приговор тройки. Есть застенки и по разнарядке там из сотни осужденных сегодня был процент. Кому до высшего мера, кого на 3 года со старта, кого на 10. И лотерея там из 3 вариантов, куда ты попадешь. Хотя вины быть преступником, быть злодеем, вести какую-то политическую деятельность реальную, конечно, большинство и большинство осужденных не могло. Чем отличаются мученики от исповедников? Мученики по определению церковному – это те, кто замучились до конца, до смерти, кто приняли насильственную смерть от безбожных властей. Часто и это скрывалось. Часто это не объявлялось, и домашние узнавали не в первый год, если вообще узнавали о правде. Исповедники получали какой-то срок, который иногда продолжался в временном поселении в той или соседней области, на Урале, в Сибири, в Казахстане. Некоторым давалось право возвратиться в свой город или в районе 101 километра от своего города, Москвы, Ленинграда и прочего. Итак, мученики и исповедники – это люди, которые испили одну чашу, общую чашу, были неправедно осуждены безбожными властями. Осуждены не за веру, не за убеждение, а просто как враги народа, как враги советской власти. И других примеров не было. Ни одного примера исключительного не было. Даже патриарх Тихон, первый из публично осужденных, один из первых, наверное, был, когда вопрошен, имеет ли он что-то против советской власти, сказал нет. Против советской власти, против вообще светской власти, я ничего не имею. Поэтому мученики 20 века, исповедники 20 века, не похожи в своем подвиге на святых первых 3 веков гонения на христианство и на всех вообще остальных, кого принято называть мучениками. Но подвиг они несли, и кровь они проливали. Судить о тех переживаниях душевных, которые были у осужденных, у заключенных, у этапированных в далекие лагеря, сидевшие в тюрьмах, судить об этом бесконечно трудно. Потому что, конечно, нельзя доверять тем протоколам, где очень предвзятые люди очень цинично и необъективно вносили свои мнения. Часто запутывают людей, потому что при канонизации новомучеников стоит вопрос, а были ли они точно до конца стойки? Например, не предавали ли они своих? Да кто же знает, кто кого предавал, а кто не предавал, когда мы можем опираться лишь на документальные свидетельства следователей. Уж там что захочет, какую клевету допустит, такая и войдет в протокол, а других источников нет. Конечно, вели себя по-разному. Кто-то легко соглашался с тем, чтобы выдать своих единомышленников. Кто-то до конца молчал. Кого-то провоцировали, что и так все ясно, поэтому вы ничего нового не добавите. Называют имена, которые известны верующих людей. Подтверждаете? Ну, подтверждаю. Не я же их назвал. А получается, что в протоколе может быть, что будто бы этот там, батюшка, или этот епископ, или староста церковная, или кто-то еще, как бы обнажил эту информацию и сделался провокатором, и стал виновником страдания других неповинных людей. Ничему здесь верить нельзя. Все сфальсифицировано, сфабриковано и настолько запутано, что эта дьявольская ложь до сих пор трудно поддается расшифровке. Но ясно одно, что хотя многие, может быть большинство, трудно судить, не оказались стойкими исповедниками веры. Сняли с себя крест, скрыли свое происхождение, например, поповское. Да, мой отец священник, да, наш род благочестив и православен много веков. Да, я кончил семинарию. Да, я, может быть, был диаконом или священником, но теперь на светском поприще продолжаю трудиться за новую власть в качестве какого-нибудь счетовода там или кого-то еще. Ясно, что не все герои. Но сегодня особый праздник, который называется «Соборное воспоминание всех новомучеников и исповедников», тех, которых мы поименно знаем и смогли прославить, и тех, кого мы не узнаем никогда, но которых знает Господь, тех, кто не изменили православному исповеданию, кто и в тяжеленных, неимоверных условиях оставались христианами, не отрекшимися от Бога и Церкви. Те, кто не имели возможности служить, как хотели, но в душе остались верны и молились за своих палачей, как Господь с креста молился, прости им, Господи, не ведаю, что творит. Ясно, что таких людей было много. Ясно, что далеко не все из них прославлены, и в списках их примерно чуть больше 1000 имен, которые прославлены и канонизированы, их было гораздо и гораздо больше. И ясно главное другое, что не всегда можем мы ожидать публичного исповедания, когда подвиг отдельного человека, героя, вдохновляет и воодушевляет на подражание ему, на подражание древним святым. Гораздо чаще бывает так, что проявиться героизму просто не дают. И вот без всякой славы, без лавров, без почести, без поддержки даже соседей по камере, по бараку, человек сам наедине со своей совестью должен устоять и не изменить православному исповеданию, не отречься от Бога, не потерять православное достоинство церковное, быть исповедником до конца, до смерти, как того требует Евангелие. Сегодняшний день – это скорее не попытка назвать всех достойных, а попытка их подвигом стояния в вере, смиренного и незамеченного большинства. Обличить себя. Каждый может спросить, а как бы поступил я, снял бы с себя крест или заставил бы чужую руку издернуть крест со своей шеи. Соблюдал бы я среды пятницы, если это возможно, в лагерных тюремных условиях. Или легко бы сказал, это невозможно, тут общая баланда, я ем то, что мне дают. Стал бы молиться, уповая на помощь Божию до конца, без надежды в то, что в этой жизни свет воссияет в твоей темнице. Как Господь до конца на кресте, будучи распят, молился Отцу Небесному, и в Его руки предал Дух Свой. Оставит меня вера или нет, если мне предложат какой-то выбор, и я буду вынужден между мирским, земным и божественным исповеданием этот выбор совершать. Праздник поверки своей совести, но без бравады. Без того, чтобы сейчас сказать, нет, я никогда не отступлю, я буду исповедником, потому что я герой и прочее. Дешевые эти слова многих как раз увели далеко от стояния в истине. Но облак свидетелей и верных, конечно, есть. И там и епископат, там и огромное количество духовенства, священники, дикана. Там и сознательные миряне, которые умирали, как православные христиане, с молитвой на устах, с крестным знамением, как последним жестом в своем бренном теле, с упованием на то, что Господь не оставит и жизнь вечную дарует. А вот это публичное исповедание, чтоб все видели, как на мне, сейчас чудо совершается. И в Евангелии Господь умер без славы, позорной смертью проклятого на древе разбойника, осужденного, и с иронией написано было «Царь Иудейский». Тем не менее, Христос воскрес, и Церковь, подражая Ему, как тело Его, тело распятое, тело ломимое, кровь изливаемая, тоже воскресло, и мы видим, что сонного мученика из иконы смотрит на нас, и имена долгие списки в каждой области прославлены, местно чтимые. И у нас здесь в храме новомученики-исповедники Архангела Тюриковские, хоть и не прославлены в общероссийском таком почитании, да и не нужно это. Сейчас их имена вскоре на сегодняшней божественной литургии прозвучат, чтобы, проходя мимо памятника, где они высечены на камне, мы могли бы себя сравнивать, свою шаткость и нестойкость в вере, свое маловерие и отсутствие героического духа с теми, кто понес свой крест, с теми, кто сегодня в этой соборной полноте всей Русской Церкви принимают честь от нас земных и радуются с древними мучениками христианскими, составляя с ними единое тело, тело Христово, тело Христа страждущего и Христа торжествующего.